Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний праздник мы называем входом Господним в Иерусалим. В русском есть такое языке название «Вербное воскресенье». Но обратим внимание, что вот сегодня в Евангелии, собственно, событию входа Господня в Иерусалим уделено очень-очень мало внимания. Гораздо больше написано о Иуде, о Марии, которая омывает ноги Спасителя своими слезами, умащивает самым дорогим миром, то есть самым дорогим благовонием, которое было в то время со стороны учеников Христовых, слышится в адрес этой женщины слова порицания. Прежде всего от предателя Иуды Искариота, который уже разбойником, по сути, то есть вором назван в Евангелии. Почему он стал разбойником? Потому что разбойничий был предан им Христос. Как разбойники пришли арестовывать Спасителя. Эти события мы будем вспоминать очень скоро. Если вы не научитесь выключать телефоны, мы начнем их топить в святой воде. Специально поставим сосуд, и все играющие телефоны будем топить. Единственный телефон, который может работать в храме, это телефон благочинному, которому может позвонить епископ. Все остальные телефоны выключаются. Вот. И что же мы можем сказать о том, почему Евангелие больше уделяет внимание не торжественному входу в Иерусалим, а этим событиям, которые непосредственно предшествовали великому торжеству. Да потому что вход Господень в Иерусалим абсолютно всем понятен. Господь идет на свои вольные страдания. Вот отпуск теперь как будет звучать? На каждом богослужении гряды Господь на вольную страсть. То есть страсть – это страдание, вольные – то есть добровольные. То есть Господь добровольно идет на страдания. И здесь все понятно. Даже с людьми, которые в этот день воспевали, хвалили Господа нашего Иисуса Христа, именуя Его царем Израилевым, пели Ему осанна, то есть приветствовали как царя, их можно понять. Им нужен был политический лидер, который избавит народ от гнета империи, от гнета кесаря, то есть Римская империя владела в то время Иерусалимом. И, конечно же, любой иудей желал освобождения своей родины. Как если бы вот мы бы сейчас были бы порабощены каким-либо другим государством, к чему бы мы стремились? К тому, чтобы освободиться от этого гнета, чтобы быть свободными. Это естественное чувство людей. И они в Машиахе, то есть Мессии, во Христе, видели именно, прежде всего, политического лидера, который освободит Израиль от рабства. То, что Господь пришел, чтобы нас освободить от большего рабства, от рабства греха, ну, не все тогда это понимали. И можно понять, иудейский народ, евреев можно понять, множество людей приходили и до Христа, и после Христа, и их принимали как мессии, а они их разочаровывали, то есть все-таки не становились мировыми лидерами и не освобождали народ израильский. Поэтому здесь все понятно. И понятно, почему эти люди восклицали: распни, распни его, мы точно такие же с вами, точно такие же. Мы просим: Господи, дай нам здоровье, счастье, благополучие нам и нашим детям, и нашим внукам, и нашим близким. И если мы это вдруг не получаем, мы начинаем искать другие пути, как это получить. Некоторые в крайности ударяются всяким экстрасенсам, колдуньям. Вот муж, сын, дочка пьет, ну что, не помогает в храме. Вот ходим, там, просим святой воды, ходим вот у нас в храме, приходим, служим молебны, икона неупиваемая чаша. Не помогает, ну поедем к бабке какой-нибудь, та заговорит. Или там психокодирование какое-нибудь совершим. Пускай человек уродом будет, но зато пить перестанет. А то, что такие методы приводят к самым печальным последствиям, и семьи рушатся. Вот постоянно привожу в пример. Была семья, муж выпивал, жена, конечно, очень горевала, когда он выпивал. Но пил не с утра до вечера, не каждый день. Ну, тяжело было, да, выпивал, все. Ну, жили как-то, детей растили, вырастили детей. Ну что, надо мужа лечить. Закодировали его, вшили ему там ампулу какую-то, что-то там, в общем, наделали с человеком. Пить бросил, жену тоже бросил. Молодую, красивую себе нашел, такую, которая это, ну, в общем, больше подходит для успешного мужчины. Вот. Она осталась одна, потом себе мужика нашла, и, в общем, ужас, какой бардак начался. А так жили. Друг друга тяготы и носили. Терпели друг друга, и, слава Богу, тяжело бывало порой, а иногда и хорошо. А теперь, я думаю, и муж скорбит, и жена скорбит, а уже ничего не поправишь. Теперь у них новые семьи. И вряд ли они счастливы в этих новых семьях, потому как долгие годы прожили. Много всего было общего. Ну вот, так вот потеряли то, что было. А все из-за чего? Из-за того, что пытались прибегнуть к методам вот, бесполезным. Надо корень страсти удалять. Человек пьет. Надо понять, почему он пьет. Сколько мужчин пьет только из-за того, что женщины, их жены, к ним относятся потребительски. Муж у меня плохо зарабатывает, муж, ты лентяй, ты глава семьи обязан делать то-то, ты обязан то-то. Да женщина кто такая? Твое дело быть помощницей мужу, а не учить его, каким он должен быть. Плохой муж, смирись и терпи. За твое смирение и терпение Господь пошлет тебе вразумление и мужу, и утешение, и все, что нужно, пошлет. А то у нас только умеют. Муж, да вот он пьет, да вот он мало зарабатывает, да вот он детей наших не хочет содержать, дети-то еще маленькие, им по 22-25 лет, а муж не хочет вот им обучение оплачивать. Не знаю, мне после школы отец сказал, либо ты идешь на работу, либо вали из дома, и там вот куда уйдешь, там можешь в храм ходить с утра до вечера, молиться, поститься, что хочешь. Хочешь жить дома, иди на работу. Вот я таким образом, я достаточно молодого возраста стал священником. Замечательные отношения с родителями. Замечательно отцу звоню, друг другу делимся нашими радостями и горестями. Все замечательно. Вот так вот. А начал бы отец бы мне бы это потакать в то время. Да вот, ходи ты в храм, не работай, да, ты уж большое дело делаешь, молишься. Чем бы закончилось? Трудным бы я стал, который бы ничего бы полезного не делал. Так бы вот и ходил бы ты, и ходил бы ты в храм бы только бы, и забывал бы об ответственности перед семьей, прежде всего перед родителями, раз я жил в родительском доме. Вот строгость, она нужна. Но строгость это нужно проявлять вот в семье супруг. А жена должна, как сказано, жена убоится своего мужа. Это не значит, что он должна бояться, что он ее там палкой огреет. Нет. Страх, как вот перед Богом, страх должен быть Божий страх. Страх обидеть, оскорбить. Страх, что мы доведем мужа до того, что он пить начнет. Вот этого нужно бояться. Вот какой страх должен быть. Вот это вот по поводу народа израильского. То есть мы с вами это худший вариант народа израильского. Мы еще меньше. Те хотя бы политического, там, политической свободы хотели, политической власти, какой-то власти над миром. А мы хотим вот личного. Вот нам бы все бы сейчас дали, все было бы замечательно. Сейчас заканчиваем. Подходите, деток, несите ко Христу. Деток, давайте несите, а я продолжу. Вот. Что дальше хотел сказать? Давайте, деток. Вот. Говорят, детки, вот как раз на Вербное воскресенье, сейчас, вот, детки, говорят, на Вербное воскресенье, веточку вам надо светить, да? Детки, на Вербное воскресенье встречали Христа, и они там уж точно не были его предателями. Да, ничего, больше тебя кормить не будем, все. Вот, что дальше скажу? Вот Иуда. Иуда предатель, страшный предатель. Но давайте подумаем, а мы с вами чем отличаемся от Иуды? Да такие же точно. Даже хуже, чем Иуда. Почему мы хуже, чем Иуда? Потому что Иуда не был, еще не сподобился особой благодати Божьей. Да, он ходил как апостол, воскрешал, исцелял, творил чудеса, но все это совершалось по особой Божьей благодати. А с нами все иначе. Мы исполнены Духа Святаго. То есть не за нас уже совершается, а через нас совершаются чудеса. Мы, по слову апостола Павла, хранены Духа Святаго. То есть мы обиталище благодати Божьей. Мы с вами уже сподобились того, о чем говорит Господь, что не войдет в Царство Небесное тот, кто не родится от воды и духа. От воды и от духа мы с вами родились. Иначе бы мы не стояли бы в этом тесном храме. Мы бы не мучились бы, не страдали бы. Мы бы сидели бы себе спокойно дома, уютно, на диване. Пялились в зомбоящик, вот в этот телевизор, и искали бы себе утешения какие-то вот на стороне, вне церкви. Часто, очень часто, особенно в Ветхом Завете, отступление от заповедей Божьих именуется духовным блудом. Так вот это вот такое блудодеяние бы у нас было бы, если мы бы не родились от воды и духа. Почему мы в тесном храме, в душном помещении стоим и молимся? Потому что душа наша этого просит. И вот мы при этом умудряемся, получив такую благодать, поступать как Иуда. Мы осуждаем и тех, кто в храм пришел. Мы осуждаем тех, кто не ходит в храм. Мы себе ищем какие-то блага, как вот серебряники эти Иуда искал, мы себе ищем какие-то блага. А не хотим просто довольствоваться тем, что дает нам Господь. Ведь Господь лучше знает, что нам надо. Кому нужно хлеба, кому нужно здоровье, кому, может быть, нужна дорогая машина, чтобы не ломалась по дороге, кому-то, может быть, надо и богатство, потому что он умеет это богатство свое распределять для бедных, а кому-то нужно жить в нищете, потому что дай ему богатство, и он вообще забудет про Бога. Так вот, давайте просить у Бога самого главного, чтобы воля Божья совершалась над нами. Чтобы вот Господь пришел в Иерусалим, и Иерусалим с этого времени стал не просто святыней израильской, а средоточием благодати для всего мира, центром вселенной. Вот Иерусалим – центр вселенной с момента, когда Господь благоволил распяться в этом месте, принести себя в жертву за грехи мира. Не тогда, когда в нем находился ковчег завета, потому что о том Господь говорит, что будет время, когда будут поклоняться Господу не только в Иерусалиме, но и на всех местах. А вот совсем иное – это крестная жертва Христова. Это вот и есть Голгофа. Но эта Голгофа, она находится не только в историческом месте в Иерусалиме. Вот у нас совсем недавно здесь алтарь появился, и вот своя Голгофа. Потому что жертва Господня за грехи мира, она совершается не только во времени, когда-то вот в Иерусалиме, она совершается на каждом богослужении. И мы приобщаемся к этому событию через молитву на литургии, через причащение святых христовых тайн. Мы становимся частью Бога, и Бог становится частью каждого из нас. Вот величайшая тайна, и это нужно беречь. И вот в знак вербы этой мы должны и душу свою также вот как распустились сначала цветочки, такие вот как их назвать, брунки, почки, сережки. Вот распустились сережки, а потом листочки. Вся эта красота, она ведь Божья красота. Так и каждая душа каждого из нас должна так же быть столь же красивой пред Богом. И мы не должны презирать ту Божью благодать, которая входит в наши сердца. Мы не должны говорить: Господи, мы спасемся, но не сегодня. Сделай нас праведными, но только потом. Сейчас Господь пришел к нам. Сейчас Господь в сердце каждого из нас. И не будем его изгонять из своих сердец, но будем приумножать Божью благодать, которая из каждого грешника может создать великого праведника. Как блудница Мария становится Марией Магдалиной, величайшей святой, которую именуют равноапостольной. Женщина именуется равноапостольной. Вот как может произойти изменение. И как из апостола, который воскрешал мертвых, может стать висельник Иуда. Вот все зависит от самого человека и от покаяния. Покаянием Мария вошла в Царство Небесное. Покаяние, двери были открыты перед Иудой. Он не захотел войти в эти двери, не захотел стать со Христом, потому что страшно, он уже однажды предал его. Так и мы с вами, мы все с вами ежедневные Иуды, мы все с вами предатели Господа. Но не будем, как Иуды, в отчаянии своем губить свою душу, как апостол Петр, когда он услышал глас петуха и покаялся. И, говорят, всю жизнь потом плакал, как-то слышал за утро пение петухов. Каялся он в своем согрешении, так и мы будем каяться. И это не будет нам мешать проповедовать, как и апостолу Петру не мешало это для его евангельской проповеди. А наша проповедь пускай будет проповедью дела, когда люди будут смотреть на нас и говорить: нет, это там забитые какие-то христиане, видеть их не хочу, нет. Чтобы иначе говорили о нас: вот какие замечательные люди христиане, я тоже хочу быть таким же, как они. И вот тогда пришествие Христова в мир, вход его в Иерусалим, будут не просто не напрасны, они будут тогда спасительны для всех человеков. Аминь.